Глава 10. Спать стали укладываться в 1:00 ночи, тщательно разработав стратегию на завтрашний день. Договорились выехать пораньше, как только стемнеет, чтобы, если все пойдет как положено, Ватрушкин успел на обратный автобус. Действовать решили только вдвоем. Посвящать в свой план кого-то еще на такой короткий срок не имело смысла. Да и появляться завтра в школе Матвею было нежелательно, чтобы ненароком не нарваться на Милославу и тем более на самого себя. Значит, ему снова предстояло полдня болтаться по городу и ждать, когда Ватрушкин освободится. Отопление в доме почему-то снова отключили, поэтому куртку и джинсы Матвей стирать не стал, они наверняка не успели бы высохнуть. Он просто почистил их щеткой, придав более или менее сносный вид. Тетка Ватрушкина из своей комнаты так и не вышла, несмотря на то, что ребята 20 минут сновали по коридору мимо ее двери взад и вперед. «Но завтра-то она меня все равно увидит. Не будет ругаться?» — спросил Матвей, укладываясь внизу на двухъярусной кровати. Он решил, что в этот раз не обязательно создавать гостеприимному хозяину такие сложности, как перетаскивание постелей с одного яруса на другой. «Лана? Да ты что? Она никогда не ругается. Она у меня добрая и всегда все понимает», — заверил Веня. «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнул Матвей. «Тебе видней». «Добрая — это еще не показатель. Мама у него тоже в отдельных случаях добрая. Но если бы утром она обнаружила, что в квартире ночевал посторонний человек, да еще без ее ведома, у нее наверняка были бы вопросы». Ложиться пришлось, как и на ночлеге у Милославы, в одежде. Матвей выбрал из вещей Ватрушкина ту же самую футболку со штанами, что и в прошлый раз, в предыдущей вероятности. И первым забрал себе плед, буквально выдернул из Вениных рук, несмотря на его протесты и заверения, что он очень любит спать под тонким пледом, особенно в холодные ночи, без отопления. Уже просто не по себе становилось от такой сверхзаботы одноклассника, с которым проучился рядом 6 полных лет и за все это время ни разу не то что не поговорил с ним по-человечески, но даже не взглянул ему в лицо. «Ты тузика своего куда-нибудь запер?» — спросил Матвей некоторое время спустя. «Иначе снова получится, как тогда».
«Когда тогда?»
«В прошлый раз. Он топал, как мамонт, напугал меня до заикания. Я думал, к тебе воры забрались и крадутся по коридору, а это всего лишь черепаха».
«А, все забываю, что ты у меня уже ночевал. Нет, тузик не будет топать. Он осенью начинает в спячку впадать, особенно если холодно. Со вчерашнего дня где-то прячется».
Веня полежал немного молча, потом задумчиво произнес:
«Так странно, что для тебя какое-то событие было, а для меня его не было. Я что-то делал, куда-то ходил, с кем-то разговаривал, и ничего об этом не знаю. Как будто у меня амнезия, как будто мне одному стерли память. Жуть».
«Нет, Ватрушкин, жуть — это когда всем вокруг стерли память, а ты один все помнишь», — невесело проговорил Матвей. «И заново знакомишься с людьми, которые еще вчера тебя хорошо знали, и пересказываешь им то, что вы вместе делали несколько часов назад. Они удивляются и не верят».
«Верят», — сказал Веня. «Ну и помнить тоже хочется».
Он затих на своем втором ярусе очень быстро, а Матвей все никак не мог заснуть. Лежал и ворочался сбоку на бок. К холоду он уже претерпелся, даже немного удалось согреться. Но теперь ужасно хотелось есть. Пару часов назад, когда Ватрушкин пытался накормить его ужином, Матвею кусок в горло не лез. Наверное, переживания напрочь вытеснили голод. С трудом удалось проглотить только 2 печенья и влить в себя стакан клубничного компота. А сейчас желудок требовал более основательной пищи. Например, котлет, которыми так настойчиво соблазнял Веня вечером. Или бутерброды с колбасой. Да и просто стакан кефира тоже не помешал бы. Матвей встал, накинул на плечи брошенную Веней домашнюю кофту и, стараясь ступать как можно тише, двинулся по коридору. Мимо теткиной комнаты вообще крался на цыпочках и даже, кажется, дыхание задержал. Все прошло благополучно, его никто не заметил. Матвей добрался до кухни, щелкнул выключателем и прикрыл за собой дверь, чтобы свет не был виден из коридора. Взявшись за дверцу холодильника, он вдруг задумался, удобно ли вот так в отсутствие хозяина лазать по чужим полкам с продуктами. У Милославы дома было все проще, если не заморачиваться с вероятностями. Там холодильник стоял на его кухне в его доме. Здесь же, как ни крути, Матвей находился в гостях. Вряд ли правила приличия позволяли гостю самому шарить на кухне посреди ночи. А если несчастный гость умирает с голоду? Не будет же хозяина только для того, чтобы спросить разрешения открыть холодильник. Разве совсем недавно сам Ватрушкин не упрашивал Матвея съесть эти же продукты? Можно считать, что ужин просто был отложен на некоторое время. Успокоив совесть такими аргументами, Матвей нырнул в холодильник, но, к своему удивлению, котлет не нашел. Это было странно. Он помнил, что котлеты точно остались в такой приметной тарелке, накрытой алюминиевой крышкой. Раздосадованный Матвей обшарил все полки, но котлеты словно испарились. Чудеса, да и только. Вечером их никто не ел, тетка еще не просыпалась. Не забрал же их Ватрушкин к себе под подушку. Не в силах разгадывать такие сложные ребусы поздней ночью, Матвей решил обойтись без котлет. Он достал литровую упаковку кефира, полез за батоном и... Сюрприз! Вот она, тарелочка с алюминиевой крышкой, преспокойно стоит себе в хлебнице, где Матвей никогда не догадался бы ее искать. Но зато никакого батона не было и в помине. «А, вот оно что!» — смекнул, наконец, Матвей. «Теперь все понятно. Раз котлеты в хлебнице, значит, хлеб где?» «Правильно, в холодильнике». Он снова порылся на полках и действительно вытащил половинку батона в полиэтиленовом пакете. «Ничего удивительного, все вполне логично. Значит, и версия с котлетами под подушкой не была такой уж нереальной», — хмыкнул Матвей. «Ватрушкин — это не фамилия, это уже статус». Он устроился за столом и принялся жадно уплетать холодные котлеты с батоном и запивать их кефиром прямо из коробки. Он жевал и размышлял, почему ночью еда всегда вкуснее. То ли потому, что ночной голод самый острый, то ли просто потому, что мама запрещает есть по ночам. Не успел Матвей откусить котлетный бутерброд в третий раз, дверь, которую он так аккуратно прикрыл, внезапно распахнулась. В кухню вошла заспанная женщина в теплой пижаме, накинутом на плечи махровом халате и мохнатых розовых тапочках. Вошла и застыла на пороге, загораживаясь рукой от яркого света. Матвей поперхнулся от неожиданности и, выронив из рук бутерброд, сильно закашлялся. Оторопевшая женщина постояла несколько мгновений, потом, видя, что кашель не прекращается, подошла к Матвею и пару раз стукнула его ладошкой между лопатками. Потом подала ему воды. Матвей, с трудом отдышавшись, взял стакан и, наконец, взглянул на нее внимательно. Женщина была примерно маминого возраста, высокая и худая. Длинные растрепанные волосы падали на лицо, почти полностью закрывая его. Несомненно, это тетка Ватрушкина, Лана. А кто еще мог оказаться на его кухне во втором часу ночи?
«Ты кто?»
— спросила она, когда Матвей сделал несколько глотков из стакана.
«Я... это... одноклассник!»
— сипло пробормотал он, сдерживая кашель, по-прежнему рвущийся из горла.
«Одноклассник? В самом деле?»
«Ну, да».
«Одноклассник — это хорошо», —
задумчиво сказала Лана, убирая волосы от лица и медленными движениями собирая их в хвост. Но хвост зацепить оказалось нечем, и волосы снова рассыпались по плечам.
«Только вот я никогда не видела здесь ни одного одноклассника за все 6 лет учебы. Представляешь?»
«У меня родители уехали», — принялся сбивчиво объяснять Матвей, понимая, как странно выглядит сейчас на чужой кухне и с чужой котлетой в зубах. «И ключ я потерял. Домой попасть не могу, а Ватрушкин, он сам меня позвал, честное слово».
«Ну, что Ватрушкин сам тебя позвал, это вовсе не удивительно», — усмехнулась Лана. «Странно, что ты согласился пойти к Ватрушкину».
Она подошла к холодильнику, взяла с полки бутылку минеральной воды и принялась пить прямо из горлышка. Потом завернула крышку и с протяжным вздохом приложила пластиковый бок бутылки к колбу.
«А имя у тебя есть, одноклассник?»
«Есть. Матвей».
«А я Светлана Вениаминовна, хотя можно и просто Лана.
Извини, что вот так пришлось знакомиться». Она показала рукой на свой халат и пижаму. «Я не знала, что у нас гости, и вообще я немного не того, не в форме сегодня». Матвей смущенно кашлянул, не зная, что сказать. Лана запахнула халат и подвязала его поясом. Потом потерла виски и тяжело опустилась на стул напротив Матвея.
«Да ты ешь, чего замер? Не бойся, не выгоню, раз тебя Венька позвал. Может, погреть котлеты? Что ты их холодными жуешь?»
«Нет, спасибо, я так люблю».
«Чаю налить?»
«Не, я с кефиром».
«Ну, как знаешь. А я, пожалуй, кофе попью. Может, полегчает».
Пока Лана варила кофе на плите, повернувшись к нему спиной, Матвей старался побыстрее прожевать и проглотить злополучный ночной ужин. Было не слишком удобно есть в ее присутствии. Тем более Лана выглядела совсем не такой, как он нарисовал ее в своем воображении. Почему-то она представлялась ему старой сгорбленной теткой, грозной и крикливой, а оказалась достаточно молодой, симпатичной и неожиданно дружелюбной женщиной, только сонной и какой-то слишком уставшей.
«Твои родители когда возвращаются?» — спросила Лана, когда кофе был готов.
Она налила его из медной турки в большую чашку и снова села за стол.
«Завтра должны», — неуверенно сказал Матвей. «Наверное».
«Ты приходи к нам снова, если хочешь. Я не против. И Венька будет рад. К нему в первый раз кто-то из класса в гости пришел. Ты же знаешь, как к нему в школе относятся?»
«Ну да. Если одноклассник, то прекрасно знаешь».
«Да как? Нормально к нему относятся. Его никто не обижает, не бьет».
«Не обижает, не бьет», —
повторила Лана, убирая волосы, постоянно падающие на лицо. Можно и не дотрагиваясь до человека, постепенно убивать его словами и поступками. А еще безразличием, пренебрежением, насмешками.
«Да нет же, Лана Вениаминовна!» —
запинаясь, проговорил Матвей, так и не придумав, как удобнее ее называть. «С ним правда нормально общаются, как со всеми. Почти. Ну, может, и подшучивают иногда. Но так, по-доброму, ничего особенного».
«Ничего особенного?»
Странная у нее была привычка — повторять последние слова. Или это из-за головной боли она никак не могла сосредоточиться? «Значит, в четверг тоже была добрая шутка?» Лана прижала ладонь ко лбу и внимательно посмотрела на Матвея. «Безобидный розыгрыш».
«В четверг?»
«В четверг, в четверг. На вашей игре на футболе». «А ты разве не в курсе?» И она взглянула на него недоверчиво.
«А я... Меня не было в четверг», — сказал Матвей чистую правду.
В четверг они с Ватрушкиным из второй вероятности вместо футбола изучали метеорные потоки и сушили клавиатуру на батарее.
«Да? И тебе до сих пор никто не рассказал? Не похвастался, как ловко удалили с матча этого лузера Ватрушкина? Так, кажется, вы его называете?»
Матвей смутился.
«Ну, почему мы не называем?»
«Не называете?» «Вероятно, мне послышалось», — усмехнулась Лана.
«Так что там было в четверг?»
«Если без подробностей, то какой-то умник позвонил в учительскую и сказал, чтобы ученик 7-го Б Ватрушкин срочно ехал в областную больницу. Когда Веньке передали это, он решил, что со мной что-то случилось. Больше не на кого подумать, у него только я. Он звонил мне, а я на работе была, не слышала. Вот он и поехал, куда сказали. Все потом выяснилось, конечно». Но игру он пропустил, как и было задумано. Вот такой розыгрыш. Добрый и безобидный, вполне в духе вашего класса.
«А кто? Кто звонил?»
«Да откуда я знаю?
Это тебе должно быть известно, раз ты одноклассник. А мне Венька запретил идти в школу разбираться. Он вас прощает. Он всегда всех прощает». У Матвея по спине поползли ледяные мурашки. А вдруг это был он сам, то есть его двойник? Вдруг именно он, другой Матвей, придумал и устроил этот розыгрыш? Ведь не зря Ватрушкин даже общаться сегодня не хотел, когда думал, что перед ним настоящий Добровольский из его вероятности. Но ведь Матвей и Матвей-2, по сути, один и тот же человек. Значит, и Матвей мог бы сделать то же самое. Учитывая свое прежнее отношение к Ватрушкину, точно мог бы. Он поступил бы так без всяких колебаний, как не противно было в этом признаться самому себе.
«Я не знаю, кто звонил», — сконфуженно пробормотал Матвей. «Ну не я, правда».
Он почти не врал, ведь мог сделать и сделал немного разные вещи, разве нет?
«Да я и не говорю, что ты. Я не вмешиваюсь в ваши дела, но вы уже достаточно взрослые», — продолжала между тем Лана, «чтобы понимать, вы играете с чувствами человека. Это плохие игры. У вас отличный класс, у вас прекрасный руководитель. Как же так получается, что в вашем тесном дружном кругу никак не найдется места еще для одного человека? Почему он всегда где-то там, снаружи, за чертой? Самое неприятное, что Лана не кричала, не ругалась, не возмущалась, не обвиняла Матвея и в его лице весь класс. Она просто говорила, устала и без эмоций. Даже как-то обыденно, как говорят, например, о том, что на улице снова дождь и что он порядком поднадоел. «Да вам ведь ваша хитроумная шутка и не помогла вовсе. Вы же вроде бы не выиграли», — спросила Лана. Матвей неопределенно пожал плечами. Он понятия не имел, как закончился футбольный матч. «Очень удобно сваливать на кого-то все свои неудачи. А тут такой хороший объект под рукой. Венька. Ну да, у него все из рук валится, он невнимательный, рассеянный. Но это же все от неуверенности, от волнения, что он не сможет справиться, и над ним снова посмеются. Он постоянно боится, что сделает что-то не так, и именно поэтому ошибается. Его бы, наоборот, поддержать, а не тыкать носом в его промахи. У вас столько разных уроков в школе. Жаль, что нет такого, на котором учили бы вставать на место другого человека и чувствовать чужую боль. Хотя разве этому научишь?» Лана вздохнула, сделала глоток из чашки и словно спохватилась. «Ты, одноклассник, не слушай меня. Что я на тебя накинулась в самом деле? Ты ни в чем не виноват, пришел вот к нему один из всех, значит, он тебе доверяет. Ты меня извини, просто я сейчас не в лучшем своем состоянии. И сердце у меня болит за него, понимаешь? А что делать, ума не приложу». Матвей нерешительно сказал: «Может, ему будет лучше там, где его никто не знает, если он переедет в Москву?» Лана застыла с чашкой на весу. «Что? Куда он переедет?» «В Москву», — повторил Матвей. «К своей маме».
«К маме?»
«Ну да».
«Кто тебе это сказал?»
«Он».
Лана поставила чашку, убрала с лица волосы и отчетливо проговорила: «Венькина мама бросила его много лет назад».
«Как бросила?» — не понял Матвей.
«Ну как, взяла и бросила. Уехала. И с концами».
«А разве матери бросают своих детей?»
«Выходит, бросают. Такие непутевые, как моя младшая сестрица».
«А он говорил, что она певица. Там у него ее портреты».
«Певица», — горько усмехнулась Лана. «У нее и голоса-то никогда не было. Две песни записала, три плаката выпустила. Вот и вся карьера. Выскочила замуж за иностранца, подкинула Веньку мне и усвистала за границу. Сначала еще звонила, один раз даже приехала втайне от мужа, а потом и звонить перестала».
«А он не знает?» —
в замешательстве спросил Матвей. «Венька-то? Знает, конечно».
«А зачем он мне сказал, что уедет к ней?»
«Ну, наверное, ему так легче. Не может примириться с мыслью, что никому не нужен, даже родной матери. Он хочет ее ждать, хочет надеяться».
«А другой ее сын как же? Она уехала и даже не стала его искать?»
«Какой другой сын?»
«Ну, близнец, брат, для которого двухъярусная кровать».
«Ах, брат!» Она помолчала немного, глядя в свою опустевшую чашку. Потом подняла голову и сказала: «Правда в том, что у Веньки нет никакого брата».
«Как нет?»
— почти вскрикнул Матвей. «Нет и никогда не было. Он мой единственный племянник».
«Но как же? Он же говорил, брат пропал, когда был совсем маленьким».
«Никто никуда не пропадал, как бы Веньке не хотелось в это верить. Моя сестра родила его в выпускном классе, его одного. Через полгода сорвалась в Москву за славой и деньгами. Мы с Венькой остались вдвоем, не было никакого близнеца, можешь мне поверить».
Матвей взялся руками за голову, как недавно Лана.
Он ничего не понимал. Сначала мама певица оказалась ложью, теперь брат. Как же так?
«Получается, он обманывает?» — спросил ошарашенный Матвей.
«Если обманывает, то самого себя», — вздохнула Лана. «Он хочет быть кому-то нужным. Он же как щенок бездомный. Тычется, тычется ко всем, а его раз — и брезгливо ногой отпихивают. Такая жизнь его не устраивает. Вот он и отгородился от нее книгами и наушниками. Венька давно уже живет в своем мире. В параллельном». Матвей вздрогнул.
«В параллельном?»
«Да, в том другом мире. Мама любит его и скоро заберет к себе.
Там у него есть брат-близнец, который обязательно найдется и больше не придется страдать от одиночества. Параллельный мир лучше и добрее, и жить там намного легче и приятнее.
Но это же неправильно.
Конечно, неправильно. Разве правильно, что человек за свои неполных 14 лет ни разу не сходил в кино с приятелями? Правильно, что ему приходится выдумывать себе брата, который потерялся в глубоком детстве? А о матери, которая должна быть рядом, ему напоминают только плакаты на стене да камень с жуком. У Матвея перехватило дыхание.
«Камень!»
«Камень», — кивнула Лана. «Кусок янтаря, который она ему подарила в первом классе. Сама нашла где-то на побережье. Там еще жук внутри застыл».
«Божья коровка», —
поправил Матвей и сам не узнал своего голоса. «Да какая разница?» — отмахнулась Лана, не заметив, как он переменился в лице. Галка что-то наплела ему, что камень волшебный, что этот талисман, который поможет им встретиться. Она всегда была мастерица на такие сказки. Винька, конечно, вырос и уже не верит, но для него главное то, что это ее подарок. Единственный, между прочим. Он с этим камнем вообще не расстается, на ночь под подушку кладет. Я однажды случайно его пылесосом засосала. Так Венька по пылиночке весь мусорный пакет перебрал, отыскал. А то с ума сошел бы, наверное. Ладно. Все, пойду лягу. Спокойной ночи, одноклассник. Она тяжело поднялась и поставила пустую кофейную чашку возле раковины. Уже у самой двери обернулась. Ты не обижайся на него. Он не со зла выдумывает, сам верит в то, что говорит. Он вообще-то безобидный, недолюбленный только. Оттого и все беды. Так уж получилось, некому его любить.
«А вы?» —
через силу выдавил Матвей. Грудь сдавила непонятная ноющая боль, а в горле плотно засел горький ком.
«У него же есть вы! Вы его любите!»
«Ну, значит, ему этого мало», — сказала Лана и вышла из кухни. Матвей неподвижно лежал на спине и старался дышать как можно тише. Он смотрел на решетку верхнего яруса, где едва слышно сопел Ватрушкин, но ничего не видел. Перед глазами все дрожало и двоилось, слезы стекали по вискам, закатывались в уши и холодили волосы на затылке. Впервые ему было так больно не за себя, а за кого-то другого. И эта незнакомая, чужая боль терзала почему-то сильнее, чем своя.